Давайте вопросы.
Да. Можно?
Да,
у Виктора сегодня право первой ноги. Ну, благодарим, во-первых, канал ТВ «Наука», конечно, за вот эту замечательную трансляцию. Анастасию, да. Виктора. Да, Виктор, пожалуйста.
Да.
Да. Спасибо огромное. Виктор Долгий, канал ТВ «Наука». У меня два коротких вопроса. Первое. Поскольку экономика является наукой, описывающей мерные отношения, мерную форму социальных отношений, да, то, естественно, конечно, экономика – это наука о социуме, и, соответственно, конечно, любые, и в том числе культурные и так далее процессы, да, они имеют, естественно, конечно, социальную окраску, потому что невозможно культуру вне социума, да, и просто у нее есть некая обмерная мерность. Там, в конце концов, каждая книжка стоит денег, каждый автор просит гонорар. Это первый вопрос. И второй вопрос вот какой. Мы хотели бы поговорить о рисках, о вызовах, о том, чем нам грозит эта революция, к чему мы непосредственно придем, и когда мы увидим, там, не знаю, парижскую весну 68 года, в какой стране мы увидим кровь, да? Потому что революция в 68 году произошла во всем мире, а кровь была только в Париже. Соответственно, в какой стране мира мы увидим кровь в 20-е годы, вот этого столетия в связи с переходом в новый экономический уклад.
Спасибо, Виктор. Мне очень трудно ответить и на первый вопрос, и на второй. Я попробую поразмышлять. Я не знаю, что такое мирность в экономике. Вот. Но раньше мы говорили об информационном обществе, вот, в начале 2000-х годов. Говорили, что строим глобальное информационное общество на основе ИКТ. А сейчас все идет под лозунгом, да, или под, как это лучше сказать, сейчас все развивается в контексте цифровой экономики. И вот могу только повторить, что это сужение дискурса меня беспокоит. Да, да. И эта терминология не обсуждалась в обществе, как и вообще мало обсуждаются эти проблемы. На мой взгляд, государственное управление смыкается с бизнесом и обновляет информационную инфраструктуру. Вот это сейчас происходит очень сильно и будет происходить. Я не знаю, как будет реализовываться неоиндустриализация в России, но обновление инфраструктуры, потому что людям, которые работают в госуправлении, нужно в том числе показать, что они понимают, что такое современность, понимают, что такое будущее, да, вот чем-то заниматься. Значит, нужно это внедрять. Бизнес инновационный, ну, тоже, он делает то, под что выделяются средства. Да? Сейчас Москва заняла третье место, значит, по умному городу в мире. Москва стала умным городом, да, на третьей позиции. Но нас же никто не спрашивал, какой должна быть умная Москва. Это все решили без нас. Вот. А там масса подсистем различных. Я не могу ответить, наверное, полностью на ваш вопрос. Но вот у меня мнение такое, что цифровая экономика, мы, конечно, понимаем, что речь идет о цифровом обществе. И не о том обществе, где люди получают только доступ к информации и знаниям, и на основе этих информации и знаний принимают свободные решения. Мы живем во все более и более автоматизированном мире, где киберфизические системы оказывают на нас влияние, и нам предстоит в будущем выстраивать свои отношения не только с людьми, но и с киберфизическими системами, вписываясь в них. Второй вопрос, когда прольется кровь, ну, я не знаю.
Никогда. Где? Когда мы знаем?
Где? Вы знаете.
Ну, в 20-е годы, от 20-го до 28-го года это будет обязательно. Любая социальная революция ведет за собой кровь. Обязательно ведет.
Давайте спокойнее.
У нас третья экономика, Москва, да, третья столица мира по цифровизации, как вы только что сказали. И естественно, конечно, нам крайне интересно, где случится максимальный всплеск.
Я не могу ответить на этот вопрос. Я вспоминаю Николая Дмитриевича Кондратьева, который установил, что на каждой повышательной стадии цикла экономической конъюнктуры вероятность войн увеличивается. Вот когда развиваются технологии, изобретения делаются чуть раньше, но нужно некоторое время, чтобы производство эти изобретения освоило. И вот на стадии, когда активно развивается экономика, как раз исторически происходили.
Меня зовут Юрий Пахомов, я журналист. В общем, я хотел бы, если у меня получится, задать некоторый вектор вот тому, ради чего мы здесь собрались. Я считаю, что вот тот слайд, где были аббревиатуры из четырех букв, а опять-таки Юрий упомянул это курсом, но ее там не написал, социальные технологии. Я думаю, сосредотачиваться надо именно на этом. И Клаус Шваб показал себя именно мастером гуманитарных социальных технологий, когда он провозгласил эту самую четвертую революцию, и мир поехал в эту сторону. И оказалось, что его слово на форуме оказалось ценнее всех этих там армии инженеров, потому что он завернул их туда, куда он их завернул. На вопрос, а что ты сделал для того, чтобы там твоя библиотека, там, блин, твой лицей, я думаю, на него, вот, что ты сделал для того, чтобы не отвечать на этот вопрос? Что ты сделал для того, чтобы тебя не загоняли в эту рамку? Я довольно много, но участвую в разных таких собраниях философов, педагогов и тех людей, которые создают вот эти самые информационные технологии. Я вам скажу, что вот в этом году, на мой взгляд, наметился некий гуманитарный поворот в инженерном сообществе. То есть вот последняя конференция, там было, наверное, 1500 человек, вот айтишники, директора компаний со всего, со всей страны нашей. У них там очень значительная часть выступления была посвящена тому, как они видят гуманитарные проблемы в своих компаниях, как они решают. Ну, собственно, и у меня-то есть ответ вот на некоторые вопросы, которые Юрий задал.
Вот, знаете, у нас дискуссия должна быть немножко дальше, ну, вы уже тогда скажите.
Вопрос.
Нет, ну, может быть...
Хорошо, я тогда некую свою позицию сформирую.
Так,
то есть я считаю, что вот это... Жанр задавания вопросов, он не очень хороший вообще, вот он не очень отвечает современному моменту. Потому что, скажем, вот почему гуманитарии, они очень сильно отстают от технарей в этом плане. Потому что вот позавчера, по-моему, прошла конференция «Философия образования и современность». И это был сплошной плач Ярославный, вот о тех самых угрозах, которые несет нам цифровая экономика, или там цифровой мир, или новые технологии. И все эти прогнозы этих угроз. И что человек погибает, и никто, почти никто, некоторые это за малым исключением, не предложил какого-то конкретного дела, с помощью которого он может обойти угрозы и реализовать возможности. То есть я считаю, что если он будет плакать, вот так, продолжать эту традицию плач Ярославна, то как бы сами себе яму и будем рыть. То есть я думаю, надо сосредотачиваться именно на поиске прецедентов, успешного использования тех возможностей, которые дает нам, ну, новые технологии именно, ну, как бы в гуманитарном таком разрезе. Вот и все.
Спасибо.
Можно ответить? Да. Спасибо, Юрий, спасибо. Я тоже с удовольствием читаю ваши эссе на Яндекс.Дзен.
А, я тогда перестал писать.
Да, да. Спасибо большое. И я хотел сказать, вот почему я пришел к этой теме, и она меня так завлекла, потому что хочется понять, а в каком будущем мы будем жить. Но мы, конечно, можем воображать, что вот будущее будет строиться по нашему сценарию, но сейчас я понимаю, что это не так, что до 2030 года уже проект сформирован в глобальном масштабе, и он связан с этими полутора десятками технологий и с развитием киберфизических систем. За этим стоит промышленность, за этим стоит руководство государств, за этим стоят страны первого мира. И основная конкуренция развертывается не между Россией там, и другими странами, а между Америкой, Западной Европой, Китаем. Здесь. И вот это и есть рамочные условия нашей жизни, а внутри мы как-то себя можем найти. И еще один момент, Юрий, ваши вопросы заставили меня вспомнить об этом.
У меня не было вопросов.
Да, да. Ну, ваш комментарий. В сентябре 2015 года не только вышел отчет Всемирного экономического форума, но и документ Организации Объединенных Наций под названием «Цели устойчивого развития. Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года». В этом документе на основе консенсуса между 190 с лишним государствами определено 17 целей и 169 задач, решение которых должны обеспечить выход на траекторию устойчивого развития к 2030 году. И я обратил внимание, сентябрь 2015 года, два противоположных документа совершенно. В одном документе ООН, исходя из того, что все будет по-старому, плюс еще какие-то небольшие изменения. Мы говорим, что к 2030 году, если мы все будем вместе работать, то мы решим задачи, приблизимся к решению задач, стоящими перед человечеством. А во втором документе говорится о том, что мы стоим на пороге технологической и цивилизационной революции, равной которой не знала человеческая цивилизация. Тогда получается, а ООН над чем работает? ООН оказывается вне этого контекста. Как сейчас ООН будет реагировать на идеи четвертой промышленной революции, пытаться использовать этот потенциал для решения задач устойчивого развития? Вот это тоже проблема, как связано принципиально неустойчивое, на мой взгляд, развитие в эпоху четвертой промышленной революции с теми задачами устойчивого развития, которые поставила Организация Объединенных Наций в том же временном промежутке до 2030 года.
Да. Я с огромным интересом
пробую. Микрофон возьмите, пожалуйста.
Послушал доклад. Значит, ну, многие меня здесь знают, но я признаю, представлюсь. Режабик Борис Георгиевич. Значит, я хочу поблагодарить вас. Очень интересный доклад. Буду рад поддерживать контакт.
Спасибо. Спасибо.
Вот. И хочу задать вам вопрос, сопровождаемый небольшим выступлением. Вопрос вот какой. Как вы себе представляете роль России в этой четвертой технической революции? Дело в том, что у нас эта страна непуганных гениев. Гениальных людей очень много, больше, чем в любой другой стране мира. Но все их гениальные усилия все время упираются в какую-то стенку, и они никак не могут прорасти. Вот те самые идеи, четвертая революция, например, Жора Малиневский, Георгий, старый мой друг, давно говорил о четвертом, пятом, шестом укладе экономическом. Очень глубокие идеи, по-моему, более глубокие, чем идеи Шваба. Я создал такой независимый, совершенно, абсолютно независимый на уровне там колледжей, научных сообществ 16-17-18 века, институт ноосферных разработок и исследований, где собираются вот эти самые гении. Например, создана в нашем институте, нашим сотрудникам, прекрасная технология абсолютной информационной защищенности информационных коммуникаций. Эта технология предлагалась Министерству обороны. Она должна стать основой интернета вещей, потому что если она не будет защищена, система интернета вещей, то всякого рода вмешательства могут привести к очень серьезным последствиям. Прорваться через эти все вещи никак не удается. Я думаю, что здесь очень важны вопросы, связанные с состоянием науки, состоянием наших разработок в России, с поиском способов вывести их на серьезную арену. И не менее важным вопросом является вопрос не только о технологических, но и о этических революциях. Об этом кто-нибудь говорит или нет? Вот я считаю, что у нас уже было несколько этических революций. Ну, во-первых, переход от палеантропов к неандертальцам. Серьезнейшая вещь. Когда собиратели, там, копатели всяких червячков вдруг объединяются в такие массивы, что они мощной толпой могут мамонта убить. С животными тех времен справиться. Дальше переход от неандертальцев к руманионцам, тоже интересная вещь. Появление религий, понимание того, что над этим вот миром экономически, потребительским стоит еще нечто более высокое. наконец, огромный прорыв – это Авраам, это библейская этическая система. Ну и я думаю, что этические системы тоже должны проходить, и надо говорить о необходимости и о анализе, об истории этических революций. А вам я очень признателен, буду поддерживать отношения.
Спасибо. Спасибо. Спасибо, Борис Георгиевич. Я хотел бы, чтобы в нашей стране тоже происходила неоиндустриализация. Но будет она происходить или нет, это зависит не от меня. Расскажу, что от меня зависит. Я участвую в проекте, который называется «Азбука цифровой экономики». Это проект Российского общества знания и заочной школы МИФИ, Московского инженерно-физического института. С октября по декабрь, кажется, 5 декабря последнее мероприятие, проходит серия вебинаров в интернете по различным темам, связанным с цифровой экономикой. Как раз вот эта презентация, это презентация первого вебинара «Истоки и смысл четвертой промышленной революции». Второй вебинар был посвящен интернету вещей. Третий – облачным вычислениям. Четвертый – виртуальной и дополненной реальности. Пятый – большим данным. Шестой, который состоится в эту среду, блокчейну. Седьмой – искусственному интеллекту, и восьмой – основным отечественным решением и документом в области цифровой экономики. Этот проект ориентирован на всех думающих людей, от школьного возраста и до пенсионеров, и там есть участники и 78 лет. Значит, участие бесплатное, можно получить сертификат, есть списки литературы, можно задать вопрос во время вебинара. Что мы делаем с Андреем Владимировичем Вельчинским, который ведет эти вебинары? Мы делимся этим знанием с населением страны, показываем, что цифровая экономика – это не только ажиотаж, это не только какие-то громкие слова. За этим стоит концепция. Мы раскрываем суть цифровой экономики через концепцию четвертой промышленной революции и потом на отдельных вебинарах раскрываем суть каждой технологии. Например, облачные вычисления. Что это такое? Это значит, вычисления где-то происходят там, в облаках, а мы, в принципе, со своими смартфонами оказываемся на конце терминалов, получающих доступ туда. Это совсем другая философия. Раньше мы считали, что данные принадлежат именно нам, они неотчуждаемые, да, это наши эмоции, мысли, какие-то события. А концепция облачных вычислений приводит к пониманию, что все наоборот. Или виртуальная и дополненная реальность, которая уводит нас в проблему реальности, в проблему чувственного познания, его достоверности. Ведь технологии виртуальной и дополненной реальности показывают, что с чувственным познанием можно технологически играть. Об этом давным-давно знали философы еще с древних времен. Вот мы занимаемся этим, просвещаем людей. На проект записано 11 тысяч человек. Ушло письмо всем, во все субъекты федерации, все губернаторы его получили и расписали, кому следует. Так что насчет реиндустриализации страны не знаю, а вот насчет того, чтобы делиться знанием, чтобы у людей не возникало ощущение шока при встрече с технологиями или когда идет непонятно что, как лавина, да, чтобы хотя бы какая-то система координат присутствовала, позволяющая понять происходящее вокруг.
Спасибо. Павел Тычина. Значит, у меня вопрос такой. Вообще, вот, ну, по моему мнению, любые революции, вообще какие-то крупные смещения там, ну, в нашей жизни, они происходят всегда там через мозги людей, то есть всегда тем или иным образом через образование они происходят. Вот, и поэтому, как бы, ну, в том числе, если там говорить о четвертой и вообще любой промышленной революции, то образование оно должно находиться на первом месте. Вот, и, соответственно, вот, интересно, что говорится об этом вот в этой концепции. Вот. Я еще хотел проиллюстрировать такой интересной, с моей точки зрения, статистикой. Вот опубликовали недавно карту США, где каждый штат, в каждом штате отмечено название крупнейшего работодателя этого штата. Значит, ну, в основном там Walmart, это такой магазин, где продукты продают. Вот. Но в 8 штатах это университеты, в 10 штатах это медицинские учреждения. То есть, ну, понятно, что когда, значит, автоматизация торговли произойдет, то, вероятно, во многих, ну, в еще большем количестве штатов там будут именно какие-то образовательные учреждения крупнейшими работодателями. То есть вопрос, как бы, ну, какие меры предполагается предпринять для того, чтобы вот образование людей, как бы вот, ну, людей привести в такое состояние, чтобы они были способны всем этим пользоваться, вот, всю эту революцию осуществлять. Вот, еще я такую важную вещь хотел сказать. Значит, есть такая концепция, которая называется цифровые двойники или digital twins. Это, значит, есть такая лекция в интернете, Алексей Боровков, новые парадигмы проектирования, значит, еще там что-то, и в конце цифровые двойники. То есть можно найти ее просто. Боровков, цифровые двойники. Вот это очень интересная лекция. Я очень-очень редко рекомендую что-то посмотреть, вот, но эту длинную лекцию имеет смысл посмотреть. То есть там цифровые двойники. Сейчас кратко расскажу, что это такое.
Проректор Санкт-Петербургского политеха, да?
Ну, да, он инженер, значит, у них есть такое конструкторское бюро, и они принимают участие в том числе в различных международных проектах, то есть они выигрывают конкурсы и принимают реально там в самых технологически продвинутых каких-то проектах, они принимают какое-то участие в проектировании. Значит, вот концепция этих цифровых двойников — это вообще такая в каком-то смысле революция проектирование. Значит, идея заключается в чем? В том, что сейчас очень много средств тратится на натурные испытания. То есть, ну, сделали изделие, там проверили, там не работает, переделали. И, соответственно, там у самолетов там нужен какой-то налет часов, там у автомобилей нужно какое-то количество этих самых проездить. Вот. А сейчас, значит, постепенно в проектировании приходит к тому, что в цифровом пространстве создают очень реалистичную копию вот этого изделия и делают такое моделирование, что это изделие испытывают в разных условиях, там, в условиях, что его там эксплуатируют, допустим, в каком-то регулярном режиме или в экстремальном режиме. У Алексея Боровкова там говорится, что они 5% точности достигают на этом. В результате как бы получается, что когда они там делали одно из изделий, что они сначала там провели какие-то миллионы испытаний в цифровом мире этого изделия, а потом, значит, когда они делают натурные испытания, у них как бы сразу все без сучка и задоринки получилось. Вот. Поэтому очень рекомендую эту лекцию посмотреть. Там вообще много. Вот. То есть там на
еще
каких...
раз, Ростов или Дроздов или как?
Боровков. Боровков. Вот. Ну, эти цифровые двойники, они очень повлияют на нашу жизнь. Вот. Все, что хотел сказать.
Спасибо большое, Павел. А по поводу образования. По-моему, с образованием у нас плохо, если в нашей стране говорить, да? Те, кто преуспел в технологиях, организуют семинары или разного рода учебу, как правило, платную, и продают эти знания. Если это интернет вещей, то, например, могу привести курс по интернету вещей на философском факультете МГУ. Сейчас есть. Он стоит то ли 16, то ли 18 тысяч. Сейчас идет, да? Да. По интернету вещей 10 или 12 занятий. Ну, вы можете найти в поисковике интернет вещей, философский факультет МГУ. Кто-то занимается блокчейном, продает блокчейн, продает там еще что-нибудь, искусственный интеллект. Так, чтобы организовывалось обучение просто людей, ну, таких примеров мало. Вот, вот наш проект «Азбука цифровой экономики». Да,
ну, я бы дополнил вот на эту тему.
Да.
Во-первых, есть проект «Открытое образование» с курсом лекций, где можно, они разного качества, но там можно найти много чего хорошего. Есть курсеры с лекциями на русском языке. Очень много мероприятий проводит Сбербанк. Бесплатно, просто вовремя отслеживать, включаться. И очень интересное мероприятие. Там действительно есть кто-то заинтересован в самообразовании и в том, чтобы как бы продвинуться в понимании, что вообще сегодня происходит в мире, вот из-за технологий, внутри технологий. Это очень полезно, сберовские вот эти мероприятия.
Спасибо, я не знал. Я еще хотел сказать. Вы знаете, когда я начал заниматься этой темой, у меня сформировалось ощущение обратного отсчета. Лавины, которые надвигаются на нас в виде этих технологий, она не спросит нас, когда придет. И обратный отсчет, я думал, сколько остается до лавины? 2 года, 1.5 года, 1 год. А потом, когда этот момент наступит, мы потеряем ориентацию. Можем потерять ориентацию в мире, потому что старый опыт, не то что он окажется ненужным, просто те люди, которые принимают решения, скажут, а это больше не действует, это больше не нужно. Мы знаем, что так бывает, так происходит. Поэтому это новое знание нужно воспринять самому, передать другим, чтобы в момент, когда технологии начнут сливаться друг с другом, да, наслаиваться друг на друга, быть готовым вот к этой новой реальности. Вот так.
Вы так немножко сейчас рассуждаете, примерно как вы говорили про цифровую экономику. Вы помните, когда... Да, то есть вот вы сказали, что модель цифровой экономики – это некое догоняние, это как бы некое пассивное приятие, а не активное действие. Все-таки, наверное, вот хотелось бы поговорить о том, какое может быть активное действие, но у нас есть вопрос. Пожалуйста, вот наше молодое поколение.
Представьтесь, да.
Я Цыруников Глеб, я ютубер-программист и лего-сборщик. У меня есть 2 вопроса. Какие последствия могут быть после революции и может ли революция повлиять на людей психически больных? Первый вопрос. Какие последствия могут быть после революции? И может ли революция повлиять на психически больных людей?
Ну, то есть вылечить их, правильно, чтобы не было
вот вылечить их,
Нет, как бы может повлиять на их
психику. Уравнять, не больными.
Спасибо большое.
На первый вопрос я ищу ответ уже год и не могу найти. Вот что будет, когда произойдет эта революция, что будет с обществом? Не могу ответить, не могу себе представить состояние общества. А психически больные люди, новые технологии могут предоставить возможности этим людям стать здоровыми или избавиться от своих болезней или скорректировать эти болезни. Или вы имели в виду другое?
Вот у меня был пример, когда вышла новая версия игры 1.0.1, там можно было добавлять других игроков. И в 1998 году один человек, психически больной, умер от того, что добавили вот это, он просто не выдержал этого.
То есть это во зло пошло ему, да, получается?
Я понял. Но я думаю, что новая технологическая революция будет стрессом не только для больных, но и для здоровых.
Она уже есть.
Потому что это связано и с масштабом изменений, и совсем небольшим временем для адаптации. Точнее, возможно, у нас времени для адаптации вообще не будет. Вот нечто придет, и нужно как-то на него реагировать.
Нечто придет.
Люди что?
Нужны. Что значит нечто придет? Люди не нужны.
Но мы говорим, что автоматизация, да. И приспособиться, если 300 лет назад происходило какое-то явление, да, но оно происходило медленно, и человек мог прожить жизнь и не заметить, что жизнь меняется. Он воспроизводил существующие образцы деятельности, то сейчас на примере информационно-коммуникационных технологий многие из нас увидели, как мы жили в мире без персональных компьютеров, они пришли в нашу жизнь. И они уже преобразовались во что-то иное, да, породили новые технологии. А мы все еще живем. То есть они внутри нашей жизни совершили свой... А? Да. Они внутри нашей жизни совершили свое такое восхождение. Да, технологии. А в дальнейшем этот процесс ускорится. Технологии станут сильнее, а наши возможности адаптации слабее. И я вижу пока единственный выход – опережать эти процессы в своем мышлении, чтобы готовиться к последствиям мысленно. И утром, видя новости, можно приходить в ужас от того, как все меняется, а можно накладывать на свою, на теоретическую картину, которую я сформировал, и смотреть, так, искусственный интеллект примерно это, блокчейн примерно туда, ну понятно, куда оно все идет. Ну, вот такая модель выживания.